Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чапок сегодня. Парамонов. История чтения. Апостол Соцарта. 75-летие Виталия Комара. Нью-Йоркский альманах. Конец монархии в искусстве. Книжная полка. Разговоры с академиком Ивановым.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Падение коммунизма так радикально повлияло на политическую географию, что исчезла целая сторона света. Восточная Европа стала называться и считаться центральной. Отразилось это судьбоносное перемещение и на культурной сфере. Многие имена и произведения вернулись к себе на родину, на Запад, где им обрадовались и пустили в дело. Наверное, самый яркий пример сюда не совсем подходит, но он укладывается в русло центральноевропейского ренессанса. Речь идет о творчестве венского классика Стефана Цвейга. При жизни, но до нацистов, он одно время был самым популярным писателем в мире. Потом его основательно забыли, но не в Советском Союзе, пока замечательный американский режиссер Уэс Андерсон не откопал в букинистической лавке прозу Цвейга. Андерсон очаровался ею и снял по ней стильный фильм «Отель Гранд Будапешт». Теперь сдается мне на очереди чешский классик Карл Чапок. Не зря недавно в «Нью-Йорк Таймс» вдруг появилась восторженная статья критика Бена Долника, который составил для американских читателей собрание книг Чапока, обязательных к прочтению. Я очень этому рад, потому что Чапок всегда был одним из моих самых любимых авторов. Причем дороже всего мне не его вполне революционные романы и пьесы, а мелочи. Рассказы, газетная эссеистика, очерки, сказки, фелетоны, путевые заметки. В этом он мой образец. Но, конечно, главное в каноне Чапока его могучая антиутопия «Война с саламандрами», готовая, на мой взгляд, к экранизации в Голливуде. Вот об этой книге мы сегодня и беседуем с Борисом Парамоновым в рамках его авторской рубрики «История чтения».
Помнится, в Советском Союзе «Война с саламандрами» была воодушевляющим чтением. Прочие антиутопии до нас не допускались. Ни Хаксли, ни тем более Замятина мы не читали. Впрочем, из «Чудного нового мира» несколько глав были напечатаны в 30-е годы в тогдашнем журнале «Интернациональная литература». Понятно было, о чем речь. Но поди, найди эти старые журналы. А Чапик свободно издавался. Собрание сочинений вышло и не раз. И, конечно, «Война с саламандрами» – обаятельная книга. На ведь как ее подносили? Это, мол, предупреждение о фашизме, к которому скатывается западный мир. Люди, мол, будьте бдительны, не Чапик, а скорее Фучик. Был такой еще при Сталине прославляемый чешский журналист, антифашист. Но в том-то и дело, что «Война с саламандрами» – это не столько о будущем, сколько о прошлом, а если угодно, о вечном, о вечночеловеческом.
Ну, Борис Михайлович, не скажите. Одна из последних глав книги называется «Автор предупреждает», и там есть прямо антинацистские намеки.
Еще бы им не бывать. Не нужно было быть пророком, чтобы увидеть именно для Чехословакии тогда и такую опасность, реализовавшуюся еще при жизни Чапика, отчего он, бедный, помер в этом самом 1938 году, далеко еще не старым человеком. Но я все же настаиваю, месседж книги был вызван уже прошедшими недавними событиями, Первой мировой войной, скандально обрушившей прогрессистский миф западной цивилизации. Это о каком же прогрессе можно говорить, когда вы недавно угробили в центре просвещенной Европы 20 миллионов человек с помощью высокотехничных средств, которые были призваны этот гуманистический прогресс осуществлять? Встал вопрос вот об этом самом гуманизме, о гуманистическом мифе. Таков ли человек, чтобы беспрепятственно осуществлять светлое будущее? Истина, которая столь оглушительно явилась человечеству в 1914 году, человек опасен и для себя, и, если угодно, для самого земного шара, для жизни вообще. И опасный в человеке как раз эта самая его уверенность в своих силах, в том, что он способен изменить именно земшар к лучшему, то есть не только стандарты социального существования, но и лицо самой Земли исправить. Опасным предстал вот этот самый дух прогрессистской утопии, вдохновлявшей передовое, что называется, человечество. Между тем, в романе его идеологи и практики как раз и славят этот самый дух утопии.
Борис Михайлович, надо бы здесь именно напомнить, почему явились у Чапака некие саламандры, с помощью которых человечество и готовилось изменить лицо Земли.
Да, конечно, это блестящая выдумка. Чапик сделал вполне известное науке земноводное животное, саламандру, разумным существом, способным к цивилизационному обучению. Сначала этих саламандр колонизатор-романтик капитан Ван Тох научил добывать жемчуг, а потом ловким дельцам пришло в голову, что их можно использовать и для более серьезных работ. Кому нужен этот жемчуг? Хватит. Добыли уже достаточно, цены стали падать. А вот для всякого рода подводных и нужных человечеству работ и целей их очень даже можно приспособить. И саламандры стали размножать, всячески подпитывая и перевозя с одного континента на другой. Всякие дамбы они стали строить, каналы, где надо углублять, расширять прибрежные зоны. И вот со временем получилось, что для поставки саламандрам соответствующего оборудования работает уже 20% мировой экономики. Человечество попало в зависимость от саламандр, а им, непрерывно размножающимся, стало уже мало прибрежных вод, и они начали таковые расширять, взрывая сушу, расширяя свое жизненное пространство. Вот это и есть война с саламандрами.
Ну да, но, казалось бы, почему нельзя человечеству договориться с этими разумными существами?
И вот тут самое интересное. Когда у Чапика начинается, помимо темы о грядущей войне, звучит другая тема – о самом человечестве и его, так сказать, онтологических пороках. Саламандрами у него оказываются, в конце концов, сами люди и создаваемый ими цивилизационный строй. Выяснилось, что для такой деятельности совершенно не нужен целостный человек, что научно-технический прогресс способен осуществлять существа, так сказать, одномерные, не испытывающие нужды в усложненной духовной жизни, лишенной художественной фантазии, а всего лишь целеустремленные, расширяющие пространство своего цивилизационного пребывания. Экспансия вовне, а не вглубь. Вот направление цивилизационного процесса. Меняется лицо Земли, а сам человек уплощается. И вот это у Чапика главное. Он не столько о фашизме говорит, сколько о внутренней несостоятельности человека.
Но это же у него и порождает фашизм, в конце концов.
Да, и здесь надо сказать, что он упредил позднейшие философские трактовки, данные западному обществу уже после Второй мировой войны. Тут, прежде всего, надо вспомнить эпохальную книгу Адорно и Хорхаймера «Диалектика просвещения». Это же их основная мысль. Фашизм запрограммирован в самом строе западной рационалистической цивилизации с ее логикой господства, доминации.
Даже если оно и так, то ведь отнюдь не во всех странах Запада технологический прогресс, сам этот односторонний активизм обернулся фашизмом. В Соединенных Штатах фашизма не было и пока нет. Чем же это объяснить?
Верностью когда-то созданным политическим институтом демократии. Чем же еще? Так что Адорно и Хорхаймер в чем-то крепко обмешурились. Но при этом их тезис оказался полностью верным относительно коммунистического Советского Союза, чего сами они с их фрейдомарксизмом признать не хотели. Тут можно еще Томаса Манна вспомнить, говорившего о том, что литература, писательство в глубине своей именно демократичное, то есть не ищут единоспасающие истины, а выдвигают иронию, юмор, вот эту самую диалогичность пресловутую, которую Бахтин открыл и описал. Да и в отношении Чапика это важно. Он ведь не столько культурфилософские тезисы разворачивает, сколько вокруг этой сюжетообразующей философемы выстраивает очень изобретательное художественное повествование, причем в изумительном жанровом разнообразии. Тут и романтическая фантазия, и бытовая комедия, и квазифилософские рассуждения, и несравненные юмористические ситуации, вызываемые соседством человека с саламандрами. Например, говорить «саламандр» научил у него сторож лондонского зоологического сада. И не только говорить, но и читать бульварные газеты. Сторож моет пол, а саламандр читает ему о результатах скачек в Аскоте. Ну, в общем, это вопрос, если хотите, и спорный. Правомерно ли трагедию представлять фельетоном?
Еще как. Помимо войны с саламандрами, у Чапака есть и другая замечательная антиутопия. «Фабрика Абсолюта» о машинах, производящих религию. Эта острая тогда и актуальная сегодня книга так и называется «Роман-фельетон». В духе и того времени, как, впрочем, и нашего.
Возможно, но об этом пускай спорят философы, что ли, а люди художественно чуткие могут этому только порадоваться. Вот это и есть, если хотите, человеческий проект – способность истину царям с улыбкой говорить.
Тогда получается, что уже не царями, а богами.
И при этом никакого древнегреческого хубриса, космической гордыни, а именно юмор. Помните, как у какого-то католического святого, мальчиком игравшего в мяч, спросили, что ты будешь делать, если придет конец мира? А он ответил, играть в мяч.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно, как это принято в русском Нью-Йорке, мы отметили в клубе-ресторане «Самовар» 75-летие Виталия Комара. Совместно с Александром Меламидом он заслуженно считается отцом соцарта и его апостолом. В «Американском часе» мы много раз беседовали с Виталием. Сегодня, в связи с юбилеем и в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня», я хочу предложить вниманию слушателей фрагменты из одной из таких бесед.
Как мы с вами хорошо знаем, проживя треть века в Америке, трудности перевода – это наша жизнь. Когда вы приехали в Америку и привезли сюда советские образы, советские эмблемы, советские символы, насколько трудно было их перевести на американский, так сказать, язык, на американский язык визуального искусства?
Вы знаете, визуальный язык гораздо более универсальный, чем язык национальный, народный, язык страны. Например, язык советской пропаганды, он работал с идеями коммунизма, социализма, марксизма и так далее. Но сама идея пропаганды, западная идея рекламы, структурно очень похожа. Я могу, например, назвать советские лозунги рекламой социалистической идеологии или рекламой советской идеологии. И могу назвать западные лозунги, западные рекламы пропагандой консюмеризма.
Знаете, конечно, я с вами согласен, потому что все это идет к одному и тому же источнику массовому искусству. Геббельса тут тоже можно вспомнить. Но интересно мне другое. Вот скажите, например, Микки Маус. Такой могучий образ, который завоевал весь мир. И он также актуален в Китае или в Монголии, как и в России и Америке. Но вот все усилия, скажем, по пропаганде Ленина, образ Ленина, не привел к таким последствиям. Почему одна компания оказывается удачной, а другая нет? Вот как вы, как специалист по этому вопросу, дилемму такую решаете?
Дело в том, что Микки Маус никогда не объявлялся американцем. Микки Маус был универсален, как и всякое животное.
Но и Ленин никогда не объявлял себя русским. Когда его спросили, кто по национальности, он сказал революционер. То есть Ленин тоже была универсальная фигура?
Совершенно верно. У него было много имен, в том числе и революционер. Он был человек с массой псевдонимов. Но все-таки он оставался в контексте исключительно русской революции.
Скажите, Виталий, как один из отцов соцарта, вы разрабатывали этот стиль по обе стороны советской границы. В чем эстетическое различие между соцартом в Советском Союзе и соцартом за границей?
Соцарт за границей стал гораздо более элитарным, я бы сказал. Если мы сравниваем ранний соцарт, который мы с Аликом Меламидом начали делать в самом начале 70-х годов, тогда же мы придумали слово соцарт как обозначение нашего проекта. Потом это стало уже именем как бы нарицательным. Но этот соцарт имел дело исключительно с уличной массовой пропагандой и агитацией, с агитпропом. А тот соцарт, который постепенно трансформировался и возник на Западе, он был более элитарным, он уже оперировал с музейным искусством. Здесь нужно совершить небольшой экскурс в историю искусств, который не все еще переварили. Наглядная агитация, уличные лозунги были ветвью русского авангарда, которая выжила сталинский консервативный период. В музеях авангард был уничтожен, его снесли в подвалы, его место заняли реалистические, соцреалистические картины. Но на улице вот эти лозунги, вот этот государственный концептуализм, начатый в первые годы революции, он остался.
То есть мавзолей – это государственный концептуализм?
Мавзолей – это эклектика, это смесь советского соцреалистического китча и русского авангарда. Дело в том, что соцарт имел две ветви прогрессирования. Одна ветвь – это эклектика, где соцреализм и советская культура рассматривалась наряду с другими мировыми течениями и 20 века, и до 20-го. И третья ветвь – это вот то, что я говорил, обращение к американским лозунгам, рекламным лозунгам. Были проекты, где как бы в виде концептуализма использовались западные рекламы, западные каталоги, вплоть до продажи и покупки душ и так далее. Но продукт был такой же эфемерный, конечно, как идеология.
А скажите, а можно применить соцарт к американской теме? Я, например, помню вашу работу, где Рейган был изображен в виде кентавра. Очень популярная была работа.
Безусловно, и не только эта работа. Была целая серия, называлась «Американская мечта». Оперу мы сделали вместе с композитором Дэвидом Солом. Она выдержала довольно много постановок, где Ленин и Вашингтон обсуждали и спорили, чья революция лучше. К ним присоединился Марсель Дюшан, который тоже в 1917 году, кстати, сделал свою главную революционную вещь, подписал писсуар, назвав его фонтаном и выставив в пространстве выставочного помещения.
Скажите, многие считают, что соцарт умер вместе с советской властью, если, конечно, считать, что она умерла.
Я думаю, что это совершенно противоположное произошло. После дезинтеграции Советского Союза всякое обращение к советской культуре стало соцартом. В случае, если это буквальное цитирование советской культуры, то вот эта дистанция временная создает кавычки. Если это ироническое по определению отношение, то это соцарт, так сказать, ранний. Если это, наоборот, восхваление, то тут появляются те же самые кавычки. В общем, сейчас нельзя говорить о любом явлении советской культуры, не будучи, быть названным соцартистом.
То есть вы не даете искусству выхода. Оно может быть либо осознанным соцартом, либо неосознанным соцартом.
Да, осознанный или неосознанный. Но сама советская культура уже в прошлом, и поэтому вот эта временная дистанция, она приобретает некоторую интонацию, которая никогда не встречалась в подлинных текстах и изображениях.
В тот раз мы говорили с Виталием накануне Венецианского биеннале, в котором он принимал участие, далеко не в первый раз. Об этих важнейших событиях в жизни каждого художника я попросил рассказать Виталия Комару.
Самое памятное, я помню, было участие в биеннале, на котором я не был. Дело в том, что я уехал из России в конце 77-го, зимой уже, конец
и
года.
И я, мы почти, с вами уехали прямо в одно и то же время.
Одновременно. А мой соавтор, Алик Меламид, он получил разрешение раньше, и он смог попасть на биеннале «Диссиденты» 77-го года. И мне было очень интересно само участие, такое эфемерное. Затем второе участие в биеннале в интернациональном павильоне в Армаре. Это был, если не ошибаюсь, 90-й это 5-й год. А в 99-м мы с Аликом Меламидовым представляли Россию на первом этаже павильона, на втором этаже был петербургский и ленинградский художник Африка Бугаев. И сейчас вообще русский павильон в этом году представляет художник Захаров, совершенно замечательный концептуалист, который всегда очень интересен и, мне кажется, обладает очень хорошим историческим подходом. Но теперь национальные павильоны сопровождаются большим количеством павильонов с групповыми выставками. И, в частности, выставка, организованная Московским музеем современного искусства «Трудности перевода», это та выставка, где я участвую, и я еду еще раз взглянуть, не столько, конечно, откровенно между нами, на картины, сколько вот на саму атмосферу, где вот смешиваются произведения искусств с людьми, с самим городом, с питьем кофе и рассматриванием потока людей, так же, как отшельники когда-то рассматривали поток воды. Вот это удивительное ощущение этих международных больших выставок, что ты находишься в толпе, и в то же время каждый одинок. Это немножко возвращает нас к идее проявления индивидуальности в рамках коллективного стиля.
Виталий, а правда, что вы собирались слона привезти на биеннале?
Конечно, он был запланирован. Выставка была посвящена соавторству с животными. Русский павильон как бы был превращен в павильон животного царства. Кроме шимпанзе Мики, которого мы учили работать сначала с полироидной камерой, когда он осознал процесс появления изображения на плоской фотографии, и потом уже старомодные камеры, но также и слоны участвовали. Дело в том, что с незапамятных времен, это описано у Плиния Старшего, слоны испытывали и испытывают до сих пор странную потребность, зажав в кончике хобота какой-нибудь кусочек камня или деревяшку, рисовать странные линии на пыльном грунте или на сырой поверхности земли. Это необъяснимо и, видимо, ждет еще своих исследователей, вот эта любовь к этим линиям. А может быть, просто творческий инстинкт, он гораздо древнее, чем нам кажется.
Левистрос говорил, если считать, что пение делает человека человеком, то я согласен считать людьми даже птиц.
Я полностью согласен с этим, это очень правильно. Вы знаете, в этом проекте с авто, со животным были, например, проекты плотин вместе с бобрами, дома термитов, которые, безусловно, задолго до Гауди нашли вот этот стиль. И, в частности, что мы сделали с Аликом, мы заменили вот этот кусочек камня или кусочек дерева, который слон может найти в лесу или в поле, на нетоксичные на водной основе краски и дали кисти. И слоны стали делать очень интересные картины, которые условно можно назвать абстрактными картинами.
Я помню, вы мне показывали эту работу и говорили, что слона есть непредсказуемая линия, что чрезвычайно ценится у абстракционистов. Но послать слона не удалось в Венецию, да?
Так же, как и не разрешили привезти звезду московского цирка Мики. Общество охраны животных и защитники прав животных весьма преуспели, особенно в Италии в последние годы. В зоопарках появляются только те особи, которые были рождены в зоопарке. Запрещено привозить животных в неволю из других стран и вырывать их из вот этого первобытного контекста.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Конец монархии в искусстве. Книжная полка. Разговоры с академиком Ивановым.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах». Конец монархии в искусстве. Книжная полка. Разговоры с академиком Ивановым. Вторая часть «Американского часа» откроется новым выпуском «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, что самое интересное происходит на нью-йоркской сцене?
Нью-Йорк чрезвычайно оживленно, как в таких случаях говорят, в узких кругах, но широкое обсуждение имеет место, обсуждает проблемы, связанные с одной из самых важных и престижных культурных институций Нью-Йорка. Это Нью-Йорк Сити Балет. Это балетная компания, которую основал Джордж Баланчин, и которая многими, и мною в том числе, я поддерживаю этот тезис, считается лучшей балетной компанией Соединенных Штатов и, вероятно, одной из самых лучших, тоже, в общем, можно сказать, что номер один во всем мире. Так что важность этой институции сомнению не подлежит, и вокруг нее происходят очень неблаговидные события. В самое последнее время компания это объявила, что она увольняет, фактически выгоняет, трех своих солистов, танцовщиков. Там история, как всегда, очень запутана. Вы знаете, Саша, я вообще хочу одну вещь тут оговорить. Мы как бы уже не первый раз обращаемся к этой теме, которую можно уже обозначить словом, понятным теперь, наверное, всему миру, «Me too», «Я тоже», и которая связана с очень актуальной темой сексуальных домогательств. В основном это претензии женщин к мужчинам, но есть и претензии мужчин к женщинам на сегодняшний момент, и претензии мужчин к мужчинам. Я еще не слышал только о сексуальных домогательствах, претензии, связанных с женщиной и женщина. Ну, тоже мы, наверное, услышим и об этом. Это тема, от которой мы уйти не можем, потому что она все время затрагивает важнейшие культурные институции современного общества и в Америке, и в Европе. И, думаю, эта волна в итоге все-таки докатится и до России, хотя на сегодняшний момент попытки как бы укоренить вот это движение МИТУ в какой-то степени на российской почве успехом не увенчались.
Знаете, Соломон, я слежу, конечно, как и все, не без ужаса за тем, как эта волна прокатывается по всем лучшим культурным институциям Нью-Йорка и Америки, и Европы. И это все напоминает мне, конечно, некую истерику. Это не значит, что я против таких событий. Никоим образом. Это заслуженная история с Вайнштейном, который, конечно же, был негодяем и мерзавцем, и то, что он позволял себе по отношению к женщинам, это абсолютно недопустимо. Но, как всегда, в таких случаях бывает, волна захлебывает все. И очень многие недоказанные обвинения приводят к увольнениям, приводят к тому, что все сдвинулось в мире культуры, и уже каждый раз с ужасом открываешь газету, кто следующий. И мне кажется, что эта истерика, как все такого рода эпидемии, она пройдет. Эта волна пройдет, и все вернется на свои места. Конечно, уже никогда не будет такого климата, все допущение, которое было раньше, но каким-то образом это нормализуется, и война между полами, а война между полами была всегда и будет всегда, она перейдет в другую стадию.
Я с вами согласен именно в том, что что-то сдвинулось очень существенным образом в этой сфере, и это к лучшему, вне всяких сомнений. И я уверен, что вот те завоевания, которые произошли, скажем, если мы говорим о музыкантах, актерах, о той сфере, в сфере культуры, потому что на самом деле это очень интересно. В основном внимание прессы, во всяком случае, сосредоточено на культурных институциях и культурных персоналити.
Это не совсем так, личностях. Потому что только что был скандал в мире Макдональдс. Но кто интересуется миром Макдональдс?
Да, вот это с этим связано, то, что происходит в бизнесах по всей стране и по всему миру, это народ волнует меньше. Но и там другая тоже атмосфера, поверьте мне, по сравнению с тем, что происходит в мире культуры. И в культуре сейчас это принципиально важные изменения, важные сдвиги. И еще раз повторю, что мы можем их только приветствовать. И, как всегда, в любой большой волне всегда есть какая-то излишняя пена. Но в данном случае с Нью-Йорк-Сити Бали, вот увольнение этих трех молодых ребят, им всем там по 19 лет, на самом деле это наказание было справедливым. Они вели себя, знаете, как вот такие вот развязные, наглые пацаны, каковы, наверное, они и являются в жизни. Они хорошие танцовщики. Я всегда в связи с этим вспоминаю, знаете, есть в музыкантской среде, вспоминаю это. Тенор Уиз говорит: «Ты дурак». Он отвечает: «А голос?» Также есть, знаете, тоже говорят: «Танцовщики думают ногами». Это, конечно, как всегда, в таких вот хлестких афоризмах это преувеличение, но что-то тут есть, и человек, который блестяще, замечательно может танцевать, может быть в жизни безалаберным, негодным существом. И вот эти трое ребят вели себя далеко не самым лучшим образом. Они обменивались на интернете фотографиями обнаженкой своих возлюбленных и сопровождали это оскорбительными действительно замечаниями. И когда одна из них на это дело напоролась, она, конечно, возмутилась и предала это дело огласке, и компания поступила, по-моему, совершенно справедливо, их выгнав. Будет им урок, как себя вести. Но в этой же компании незадолго до этого произошло другое событие, гораздо более важное. Были предъявлены обвинения тоже и в сексуальных домогательствах, и в грубом поведении многолетнему руководителю компании Питеру Мартинсу.
Наследнику Баланчина.
Преемнику Баланчина, да. И как раз Мартинс поступил интересным образом. Он практически немедленно ушел в отставку, не дожидаясь расследования. Расследование показало, и они, компания об этом сообщила, что эти обвинения нельзя считать доказанными, что они с него сняли эти обвинения фактически, но Мартинс не возвращается на этот пост. По-своему, конечно, он был прав. И тут возникает проблема, которая вот в последние дни, именно вот в связи со всеми этими скандалами, обсуждается в прессе, в частности, в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья бывшей балерины, а впоследствии автора очень интересной книг о балете, Тони Бентли, которая провозглашает как бы бесславный конец компании Баланчина. Может быть, это преувеличение, и, наверное, даже это преувеличение, и компания в очень неплохом состоянии, о чем нам постоянно напоминает главный балетный критик «Нью-Йорк Таймс» Алистар Макколи. Замечу в скобках, буквально на днях «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что этот критик уходит на пенсию.
Но перед тем, как уйти, он успел написать восторженную рецензию на открытие сезона этим балетом, балет «Драгоценности» Баланчина. Он сказал, что он видел 30 раз этот балет в разных исполнениях. И он сказал, что ничуть ничего не потеряно, что по-прежнему баланчинский балет по-прежнему хорош.
Да, он очень высоко всегда оценил состояние этой компании под водительством Мартинса. И, безусловно, он был прав, потому что Мартинсу удалось решить очень трудную задачу. Вот гений Баланчина. Меня всегда спрашивают, вот, какого вы самого гениального человека в своей жизни встречали, и ожидают, что я скажу Шостаковича, наверное. А я всегда отвечаю: Баланчин. Потому что Баланчин, во-первых, он был творцом, вот с кем его можно сравнить, это Моцарт. Моцартовская легкость в сочинении, вот Шостакович, скажем, или Анна Андреевна Ахматова, великая поэтесса, они сочинили мучительно. Ахматова молчала вообще десятилетиями. И Шостакович уже тут для вас. У Баланчина никогда не было проблем с сочинением балетов. Они из него, что называется, текли. Вот это моцартовское такое начало. И он, конечно же, принадлежит к числу двух-трех величайших балетных хореографов всех времен и народов. Это связано, конечно, с тем, что отрасль, вся это искусство, жанр, это не такой историей обладает, как, скажем, там, литература. Там Гомеров балета нету, но Баланчин на самом верху этой пирамиды.
Тони Бентли замечательно пишет о том, что каждый раз, когда при Баланчине спектакль происходил, то все удивлялись, что это случилось, потому что сама институция балета Баланчина была необычайно хрупкая. Она говорит, что это чудо, что это получилось. И тем не менее, этот балет существует уже столько лет, и как бы сложны не были обстоятельства сегодня, вряд ли он умрет. Не так ли?
Нет, вот на сегодняшний момент это совершенно очевидно, что два хореографа мы можем назвать, чьи балеты как бы завоевали подмостки и живут по сегодняшний день. И если провести статистическое расследование, то мы увидим, что чаще всего ставят произведение Петипа и произведение Баланчина. Вот два, на самом деле, самых репертуарных балетмейстеров нашего времени. И учитывая Петипа, это вообще 19 век, но все-таки и балетом Баланчина тоже уже много десятилетий, и нет никаких признаков того, что они как-то устарели. Каждый раз, когда приходишь смотреть баланчинский балет, поражает именно вот эта свежесть и современность, сиюсекундность. Это самое трудное качество вот в искусстве. Вот Бах. Хорошая аналогия. Бах, Моцарт. Когда мы их слушаем, нам ведь в голову не приходит, что эта музыка устарела. Нам кажется, что она не может.
Нет, есть устаревшая музыка.
Она не может устареть.
Вот есть музыка люли. Она устаревшая.
Нет, нет, я говорю о Бахе и Моцарте.
А Бах не может устареть.
Да, и Моцарт не может устареть.
Да. Даже Бетховен может жить в своем времени.
Да.
А Бах существует вечно.
Бах и Моцарт будут
вечны. Как вы считаете, это кризис этот будет преодолен?
Вот тут мы подходим, конечно, к очень такому деликатному вопросу. На самом деле, то, что сотворил Баланчин, мы можем назвать то, что было им сделано, монархией. Он был там царь и бог, вот в этом мире. Он работал так, как хотел. Очень сомневаюсь, что в сегодняшней атмосфере вот этой МИТУ ему бы позволили так работать, как он работал, с той невероятной требовательностью к танцовщикам, которые Баланчин выказывал.
Тони Бентли пишет, что он был диктатором. Добрым, но диктатором.
Да. А на сегодняшний день, вот и это тоже проблема, которой мы с вами, Саша, уже касались, и будем продолжать ее обсуждать, потому что она остается актуальной. На наших глазах происходит смена. Она растянулась, может быть, уже на несколько десятилетий, но сейчас этот процесс происходит в ускоренном порядке. Смена вот этих вот монархий или диктатур, назовите их как угодно, когда во главе институции стоит человек, каждое слово которого буквально священно не подлежит никакому обсуждению, и указания которого должны выполняться беспрекословно, как бы руководящие посты переходят к людям. Хороший пример в случае Берлинского симфонического оркестра – фон Караян. Он был, безусловно, диктатором. На смену ему пришел замечательный дирижер Клаудио Аббада, который уже не был таким. Он был еще замечательным мастером, но уже не таким диктатором. Он уже мягче был, демократичнее, он больше прислушивался к оркестру, он был более вежливым, он не настаивал, может быть, так на своем. Дальше пришел человек Саймон Раттл, который сравнительно недавно покинул этот пост, он еще более демократичным был. Но при этом я глубоко сомневаюсь, что эпоха Саймона Раттла будет таковой, что ее будут вспоминать. Вот это были золотые дни Берлинского филармонического оркестра. А эталоном остались годы Караяна, годы диктатуры. То же самое, больше гораздо степени, имеет место, конечно, в театре Баланчина, потому что, в конце концов, Караян был интерпретатором, исполнителем великой музыки. Баланчин сам создавал эти опусы. Пришел ему на смену человек, замечательный танцовщик, которого слепил Баланчин во многом, Питер Мартинс. Он ставил балеты, и очень неплохие балеты, и вполне, кажется, сносные, что называется. Но, конечно же, не на уровне Баланчина. При этом он умудрился на протяжении 30 лет сохранять высочайший профессиональный уровень всей компании. Но это уже не был тот храм, который создал Баланчин. А вслед Мартинсу пришли трое новичков, о которых вообще сейчас молчок.
Как сказал сам Баланчин, после меня будет комитет.
Да, после меня совет директоров. Это он как бы перефразировал знаменитую «после меня хоть потоп», знаменитую фразу французского короля. Он предсказал, что будет совет директоров, и действительно совет директоров в настоящее время руководит театром. И это, конечно же, предвещает очень сложные времена впереди на пути Нью-Йоркского балета. Для меня одним из самых ярких спектаклей Баланчина, которые меня неизменно поражали, был его балет «Огонь», поставлены на музыку Стравинского. Это поздний Стравинский и редко очень звучащий, фактически только на сцене театра Баланчина или если когда-нибудь кто-нибудь ставит «Огон». Смотреть на этот спектакль – это всегда как бы заново переживать вот это рождение высокого модернизма. Незабываемое переживание, и я хочу предложить внимание нашим слушателям фрагмент из этого балета. «Огон» Стравинского и незабываемый балет Баланчина.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Книжная полка. Сегодня у нас на книжной полке книжная премьера. В ближайшие дни в Москве в издательстве «Корпус» выходит крайне любопытная книга, запись разговоров с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, с академиком Ивановым, одним из самых знаменитых русских людей нашего времени. Эта книга появилась как запись того, что было произведено для кино. Был снят фильм с академиком Ивановым, и автор этого фильма Елена Якович выпустила книгу этих разговоров. Книга восхитительно интересная, оторваться от нее просто невозможно. И меня попросили написать текст на обложку, где я сформулировал, в общем, то, что мне не понравилось. И чтобы долго не говорить, я, пожалуй, прочту этот абзац. Все, кому посчастливилось хоть раз встретить академика Иванова, живут с памятью о его титаническом интеллекте, ограненном столь же сокрушительным обаянием. О таком феномене дает адекватное представление эта книга. Ни мемуары, ни автобиография, ни отчет и ни итог, скорее привольная застольная беседа. Выстроенная вдоль биографической оси, она прихотливо перетекает от людей и встреч к рассуждениям и признаниям. Детали сталинских пьянок, разговоры с опальным Зощенко, гнусные подробности борьбы с космополитизмом, зловещие мысли о пытках. Но все скрашивает интонация человека, показавшего, как можно свободно жить и творить в неприспособленных для этого условиях. Если бы человечество было занято интересными задачами, а не уничтожением отдельных своих частей, мечтал Иванов, превращая мечту в явь на примере одной могучей личности – своей. Соломон, вы ведь знали этого невероятного эрудита?
Да, мне повезло пообщаться с Ивановым, когда меня пригласили много лет уже назад в Лос-Анджелес, чтобы там представлять только что вышедшую в тот момент книжку мою «Диалоги с Иосифом Бродским». И представляли в итоге вот этой русскоязычной аудитории Лос-Анджелеса, а зал тогда набрался больше 1000 человек, я никогда не забуду, была внушительная аудитория. Иванов любезно согласился участвовать в этом деле, и мы вдвоем сидели на эстраде, беседовали о Бродском. Мое величайшее сожаление по сей пору, что никто не снимал и не записывал этого нашего разговора. Я получал колоссальное удовольствие, потому что, конечно же, когда Иванов начинал говорить, то это был фейерверк.
И это все чувствуется в этой книге. Иванов был замечательный собеседник. Я это хорошо знаю, потому что мне повезло быть членом букеровского жюри вместе с Ивановым. Он был председателем жюри. И несмотря на то, что мы во всем расходились, и все наши кандидатуры были разные, мы сдружились, и это было совершенно незабываемые дни, потому что с ним можно было разговаривать, несмотря на его гигантский авторитет, он все-таки очень уважительно относился к собеседнику. Но мозг у него был нечеловеческий. Однажды я подслушал такую беседу. Это был академик Иванов и наш замечательный переводчик Ефим Григорьевич Эткинд. Эткинд спросил Иванова: вот я могу каждый день выучить 7 новых слов. А сколько можешь ты выучить новых слов за один день? И Иванов так очень застенчиво сказал: 300. Никто не знает, сколько языков знал Иванов, потому что он никогда не мог отличить, где диалекты, где что. Ну, больше 200 это точно. Однажды он был у меня в гостях на обеде. И поскольку я, конечно, невероятная зануда, я его спросил, а может ли он говорить по-эскимосски? Он говорит: ну, конечно, но на разных диалектах. Гренландский – это один, а вот американский, эскимосы – это другой язык. Но, тем не менее, я могу говорить и даже читать на эскимосском языке, на котором написано 4 романа. 3 из них плохие, 1 – ничего. Знаете, как человек умирает от этого, когда он присутствует в таких разговорах. Но эта книга еще интересна и тем, что Иванов, у него ведь было очень трудное детство, он сильно болел. Он всю жизнь хромал, у него всегда были проблемы с ногами. И это в детстве он был очень развитым ребенком и очень много запоминал. Поскольку он был сыном знаменитого советского писателя Всеволода Иванова, то он знал очень много историй, которые как бы шли изнутра советской власти. И в этой книге он рассказывает, делится своими воспоминаниями и то, что он слышал в детстве. Некоторые совершенно поразительные, я хотел бы кое-что прочесть. Он рассказывает о том, как Сорокин знакомит Колчака с его отцом. То есть его отец, писатель Всеволод Иванов, автор знаменитого «Бронепоезда», встречался с Колчаком. Вот этот писатель молодой, Иванов, первая вещь его напечатана Горьким. Колчак смотрит на него и говорит: да, Горький талантливый человек, но возьмем Петроград, повесим, и Блока повесим. Вот это он слышал своими ушами, рассказывает он про отца. А вот другая история. Это детали ночных попоек у Сталина, о которых он узнал из болтовни в доме. Он все время присутствовал при разных всевозможных вечеринках, на которых рассказывали байки, как и в наше время, в том числе про сталинские попойки. Если вы входили в узкий круг, вы за это платили. Нужно было обязательно ехать к Сталину на дачу, когда он обедал. Он обедал около полуночи. Значит, краткая такая сценка. Сталин говорит: ну, теперь пора закусить. Дает сигнал. Входит повар или тот, кому велено с крепко закрытой сверху кастрюлей. Сталин подходит, проверяет, хорошо ли лежит крышка, сам ее снимает и сам разливает суп. Себе не наливает, наливает всем остальным. Садится и говорит: ну, пожалуйста, кушайте. И напряженно смотрит. Ничего, никаких признаков отравления. Он боялся мгновенного действия яда, как пояснили. Только потом наливает себе, но с заметным опозданием. А вот другая сцена, на которой присутствовал Милован Джилос, югославский партизан и партийный деятель, который приехал с приветом от Тита, хотя это уже начало раздруживания с Тит. Джилос был поражен, насколько вульгарны и убоги темы шуток, о чем они все болтают. Сталин их всех спаивает и обязательно напоит. Жена Берии говорила, что Берия очень часто приезжал в дребезги пьяный и объяснял, что иначе нельзя. Если он не будет так много пить, то Сталин его заподозрит, что все-таки есть какая-то тайна. У Молотова была справка от врача. Это я не придумываю, что у него язва желудка, и он имел право мало пить. Точно знаю, что жена Жданова добивалась такого же разрешения для мужа. Он был очень грузный, и после блокады его держали на специальном питании. И врачи требовали, чтобы он перестал в таком количестве есть и пить. Нет, Сталин настаивал. То есть в каком-то смысле Сталин управлял здоровьем своих основных подставных лиц. И таких баек в книге огромное количество. Причем, мне кажется, что эта специфика книги делает ее совершенно замечательной, потому что в официальных мемуарах, я читал Иванова, он написал замечательные мемуары, всего этого, конечно, нету, потому что это непричесанный разговор, и вы, как большой специалист в этой области, должны особенно оценить такого рода книгу, не так ли?
Конечно же, это замечательно интересная книга, и детали эти очень характерные, и запоминаются, и говорят много о людях. Но тут, как всегда, вот трудно отличить вот эти застольные беседы от бытовой, что ли, шелухи, и понять, насколько они правдоподобны, на 100%. Вот в частности, например, я совершенно не согласен с теорией Иванова, опять-таки, которую он воспринял из семейных разговоров, о том, что Горький был отравлен Сталиным. Это одна из таких конспирологических, мне как представляется, теорий, которых наплодилось особенно после перестройки огромное количество. Все эти теории бытовали где-то в каких-то вот таких кухонных разговорах о том, что Есенина убили чекисты, о том, что Маяковского застрелили чекисты. И есть люди, которые свято верят вот, об убийстве Маяковского. Уже и фильм есть, и писали об этом, написали об этом тоже не одну книгу уже. То же самое с Есениным, то же самое с Горьким. В каждом таком случае до конца разрешить эти дела невозможно. Всегда найдутся оппоненты, всегда будут люди, которые будут верить в то, что так оно и было, и всегда будут люди, которые будут пытаться как-то опровергнуть эти, по-моему, все-таки такие довольно завиральные конспирологические теории. И мне кажется, что и Горьковская теория к ним как раз относится.
Вы знаете, Соломон, я думаю, что дело не достоверности этих историй. В конце концов, это же все из старых рук история. Да. Дело в том, что это передает ту атмосферу, в которой жили эти люди. И это передает то, во что они верили, то, о чем они говорили. И в этом отношении, по-моему, эта книга замечательная именно тем, что мы чувствуем атмосферу того времени, да, уже ушедшего времени, уже совсем-совсем забытого. И застольные беседы, чем они хороши? Тем, что это именно застольные беседы. Это именно не мемуар, это не справка, не энциклопедия. Это о том, о чем мы все говорим. И я всю жизнь мечтаю побывать, как в Америке любят говорить, мухой на стене и послушать какие-нибудь беседы того времени. Ну, например, говорили, что Мандельштам за столом витийствовал. Я бы отдал левую руку за то, чтобы правую не отдал.
Ой, не
но
говорите,
левую,
не говорите,
но левую да. бы отдал за
таких
то, чтобы
услышать,
как витийствовал Мандельштам. И вот благодаря этой книге, выпущенной в издательстве «Корпус», мы можем перенестись в эпоху, которой уже очень мало светили осталось.
Тут очень важную тему затронули, о которой я много размышляю. Вот сейчас там люди оценивают там ситуации, скажем, 30-е, 40-е, 50-е годы, то, что мы можем назвать сталинская эпоха. Люди не понимают современные, современная молодежь не понимает той атмосферы, в которой жила вся страна, и, что особенно важно, в которой жила элита, советская культурная элита, многие члены, которые были людьми, лично знакомыми со Сталиным, с которыми Сталин встречался, которым Сталин звонил, с которыми Сталин разговаривал, либо которые точно знали, что они находятся в поле внимания Сталина, какие-то сигналы поступали от Сталина через посредников каких-то. Это совершенно особое и ни с чем не сравнимое состояние, когда ты чувствуешь, что человек, от которого зависит в буквальном смысле этого слова твоя жизнь или смерть. В буквальном. То есть мановение пальца, которое может тебя уничтожить, за тобой все время следит. Это параноидальное состояние описать словами невозможно, и мы обращаемся для того, чтобы его понять, именно вот таким разговором, который нам сейчас достались в наследство от академика Иванова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Виталий Комар и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».